Всем привет, это подкаст «Виноваты звезды». Мы, Яна, Даша и Юля. Сегодня будем обсуждать поп-музыку. И мы бы хотели сконцентрироваться не столько на музыке в целом, сколько именно на певицах, потому что нам кажется, что именно эволюция женской поп-музыки, она такая очевидная, да, потому что если мы сравниваем, например, поп-музыку даже 20 лет назад, которую мы все в силу возраста застали и помним уже неплохо, да, это Бритни, это Кристина, Пинк, там Нелли Фуртадо, и про нынешнее время, кто представляет поп-музыку, да, это Ариана Гранде, это там Лана Дель Рей, Лорд, Адель, то это, конечно, небо и земля, да, и это не значит, что раньше было плохо, а сейчас стало хорошо, просто как-то очень все по-разному, да, и, в принципе, наверное, нам стоит про это поговорить. Давайте начнем издалека, поговорим, есть ли вообще смысл делить сейчас музыку на жанры, потому что пока, например, я готовилась к этому выпуску, я смотрела специально, уточняла вот все жанры, в которых выступают там все современные певицы, и очень многие, например, из них одновременно и поп, и R&B, то есть практически у всех поп идет в связке с R&B. У многих, например, поп идет в связке там с хип-хопом, если мы говорим про ту же Бейонсе, да, или про Риану. И вот это вот такое стирание границ между жанрами, мне, в принципе, кажется, что это немножко перекликается, наверное, с нашей такой, как мы всегда любим говорить, с миллениальной повесткой, да, что миллениалы развенчивают стереотипы, стирают границы, и вот это как раз такой очевидный пример, потому что там та же Тейлор Свифт, да, вы знаете, вот она, например, делает такой супер-поп-альбом танцевальный, а потом тут же берет какую-то гитару и играет какой-то условный фолк, ну, как она это называет, в альбоме фольклор. Вот, что вы вообще, девочки, про это думаете?
В принципе, да, наверное, жанры сместились, смешались. Мне кажется, что сейчас происходит, это разные просто вайбы и эстетики. Это как в любом другом каком-то течении, в моде, это просто в соцсетях, там, в том же ТикТоке, прости господи, как существуют разные эстетики. Там эстетика 2000-х, эстетика коттедж-кора и все такое. То же самое и с музыкой. Все работают в разных жанрах, все работают примерно там в одном направлении, у них у всех примерно какие-то одинаковые настроения могут быть, либо там empowerment, либо грустные, либо веселые. Да, различия в эстетике. И мне кажется, да, на это больше стоит обращать внимание.
Ну, вы, кстати, ты сейчас сказала по поводу того, что очень много стало грустной такой музыки. Я с этим согласна, потому что мы знаем, что вот эта вот тема сет-поп, так называемый, которому причисляют там тоже Лану Дель Рей, да, или Билли Айлиш, это, мне кажется, как раз-таки революционный момент вообще в поп-музыке женской, потому что, ну, если вспоминать музыку начала нулевых, то она была какой угодно, но она точно не была такой мрачно-печальной.
Ну, если мы Эмму не будем вспоминать.
Ну, Эмма-то, слушай, Эмма вообще грех вспоминать. Это последнее, что нужно делать в этой жизни.
Точно.
Пусть нам Юля расскажет, что вообще, как это связано с какими-нибудь планетами? Наверняка с чем-то связано.
Определенно связано. В начале нулевых две самые медленные планеты, которые имеют самое большое культурное влияние, Нептун и Плутон, они находились в таких, очень грубо говоря, веселых знаках. Сейчас я объясню, почему в веселых знаках. Дело в том, что традиционно, и опять-таки, это не совсем правильное деление. Традиционно воздушные и огненные знаки считаются более веселыми, более открытыми, более радостными. А земные и водные, они такие более тяжелые, грустные, замкнутые, интровертные. И в начале нулевых Нептун был в Водолее, а Плутон был в Стрельце. То есть это прогрессивные, любящие эксперименты, не любящие границы, глобально мыслящие знаки. Поэтому вайб действительно был такой веселый, все можно, вся эта мода, где стразы на клетке, на полосках, я не знаю, что там было еще. Mm-hmm. Просто все на всем. Это типичный вайб Стрельца и Водолея, которые хотят там разрушить все границы, все стереотипы, посмотрите, какой я не такой, как все, какой я весь свободный и так далее. А в 2010-х годах Нептун ушел в рыбы, а Плутон ушел... Все помнят, куда. Туда, где он находится до сих пор. Я не буду называть этот знак вслух. Все выучили. И эти два знака, водный и земной, они такие более тяжелые, более грустные. И поэтому, не знаю, человечество, наверное, находится вот в этом меланхоличном, задумчивом состоянии, когда хочется немножко подумать о каких-то своих внутренних... То есть более интроспективное время. Это не так, что не было раньше грусти. Просто сейчас более интроспективное время, и людям хочется об этом больше...
Миллениалы изобрели грусть.
Да не изобрели они, как бы она была до этого. Миллениалы родились в 90-е, когда тоже земноводный вайб царил. Я даже помню, как-то раз я читала комментарий где-то на Ютьюбе, там человек был на вечеринке и говорил, вот и был на вечеринке музыки 90-х, подумал, блин, а что так депрессивно все? Почему все так мрачно, и как-то я чувствую, как будто меня просто вот поюзали. А потом вспомнил, а, ну да, это же 90-е. В 90-х была такая музыка.
Ну, гранж, да, и все такое.
А почему я не помню такого про 90-е?
Потому что ты, наверное, помнишь конец 90-х.
Ты, наверное, помнишь Валерия Леонтьева, Даша, понимаешь, и Кристину Арбакайте. а не Курта Кобейна.
Потому что я помню, что даже если там были тексты были грустные, то они всегда были какую-то веселую музыку. То есть там да, все плохо, но там хоп-хап, ла-ла-лей. Ну вот как-то в таком духе это было.
Не знаю, мне кажется, ты немножко оптимизируешь слово оптимизм.
Ну ладно, Юля, продолжай.
После 95-го года Плутон пришел в Стрельца, и с 95-го по 2008 он был в Стрельце, то есть позитивные влияния могли быть. Но начало 90-х, оно было таким довольно мрачным. Тот же гранж, как Яна правильно подметила. Поэтому да, это безусловно связано с вайбами этих планет, потому что в 10-х были вот эти земноводные стихии, в нулевых была вот эта воздушно-огненная, и в 90-х был такой немножко микс. Первая половина 90-х была полностью земноводной.
Но опять же, если кто и грустил, то это же грустили всегда мужчины, а девушки вроде как всегда были такие веселые и беззаботные, нет?
Мне кажется, на самом деле вот это связано чисто с тем, что женщинам стали позволять быть чем-то большим, чем какая-то просто трофейная девушка-кукла.
Черлидер такой, да.
Ну да.
Я хотела сказать, что мне кажется, даже не то, что они были веселее, бодрее, есть такое ощущение, что они были просто энергичнее, а сейчас музыка стала как будто бы такой вайб, как будто человек, вот ему его вся энергия уже вышла, и он вот решил на этом настроении что-то вот записать и спеть.
Лебединая это... песня такая, да, последняя, из последних сил.
И самое главное, это же очень сильно совпадает, опять же, с этим вот нашим настроением, то, что мы называем таким миллениальным настроением, да, когда Даша, помню, шутила в каком-то выпуске, там, мол, что мы можем вообще, какую революцию можем совершить, у нас просто даже энергии нет, иногда, не знаю, с постели встать. Банально, вот примерно я такой же ловлю иногда от поп-музыки нынешней, да, что-то есть такое в этом. Кстати, по поводу поп-музыки, я хотела еще вот что, какую тему поднять. Вы вообще заметили, что было какое-то время, когда поп-музыка была таким очень стыдным жанром. То есть, в принципе, даже, типа, слушать поп считалось как-то, ну, не знаю, не круто. Было круто слушать альтернативу. Даже Эмма, которая Даша упоминала, считалась там на порядок круче, да, что ты такой весь небанальный, очень такой интересный. А поп-музыка считалась каким-то большим таким клише, что все якобы штампованы, одинаковые, и, мол, что там вообще можно услышать. А сейчас вещи как будто бы поменялись, да, то есть я не могу сказать, что там альтернатива стала немодной, хотя, может быть, даже и могу так сказать. Но поп-музыка, во-первых, она стала очень такой разнообразный, да, Даша правильно тоже сказала, что очень много разных настроений, ты можешь, в принципе,
заматерела.
Ну, может быть. Ты можешь, в принципе, поймать какое-то нужное для себя настроение, найти там его там, там или там, да, то есть, что вы про это думаете? Вот в какой момент музыка перестала, поп-музыка перестала быть стыдной и стала, наоборот, такой классной и вайбовой?
Вот, не знаю, мне кажется, это тоже как-то связано с возрастом, потому что, мне кажется, если были молодые певицы, то их никто серьезно как бы не воспринимал. Если там была Мадонна, то как бы это было окей, или там, не знаю, какие-нибудь еще другие матриархи. К ним можно было относиться серьезно. Сила высоких лет, они это заслужили, к ним можно относиться с уважением. Они делают качественный контент. А если ты вот Ритни или Кристина или что-то такое, если ты еще к тому же красивая, боже упаси, то тут вообще о каком качестве можно говорить? Тут просто как бы красивая девочка, которая поет. Поющие трусы и ко, и все такое.
Вот, я как раз хотела про это сказать. Мне тоже запомнилось это выражение «поющие трусы», оно прям реально ассоциируется с попом нулевых, даже может быть попом начала там десятых. И мне кажется, что в этом есть даже какой-то элемент немножко, опять же скажу слово, сексизма.
Не загони, да.
Ну, типа того, да, потому что есть такое ощущение, да, что вот это такое странное презрение. Понятно, что вот этот вопрос, да, с поп-певицами, он до сих пор немножко плавающий, да, что даже самый empowerment женщины, они все равно продолжают выходить там на сцену в купальниках и в трусах, в то время как певцы иногда выходят, не знаю, в пуховиках поверх футболок, да, иногда они могут как-то вместе даже находиться на сцене. И почему-то раньше именно вот к этим так называемым трусам, да, заниженной талии джинсов очень относились к каким-то презрением, да, ощущение, что это все такое очень поверхностно, это же это странная история, может быть, и логично, что сейчас уже тоже та же Бейонсе, она примерно все время в каких-то купальниках выступает, да, но кто бы сказал, что там Бейонсе, не знаю, поющие трусы, или может быть, это как раз-таки вот стереотип, как-то он тихонечко разрушается, ну, я не знаю, тут просто я слышала две разные точки зрения на это, с одной стороны, да, что типа, вроде как они сами этот стереотип разрушают, о том, что нельзя быть серьезной исполнительницей одновременно там выходить в купальники, да, а с другой стороны, есть другая точка зрения, которая говорит о том, что, ну, как-то все равно это немножко странно, да, что если даже ты там суперуспешная певица, ты все равно должна одеться секси так, чтобы тебя хотелось посмотреть.
Мне кажется, что то, что сейчас на певиц больше не смотрят, как на поющие трусы, напрямую связано с тем, что само качество поп-музыки стало на несколько порядков выше по сравнению с нулевыми. То есть в нулевых это действительно была спродюсированная абсолютно одинаково, одни и те же биты, не знаю, может быть, одни и те же аккорды, песни, все было действительно очень одинаково. Сейчас понятно, что тоже есть как будто какой-то вайб, но уровень всего этого, как правильно сказали, жанры немножко соединяются и где-то вот встречаются. И деление на жанр жанры тоже такое сейчас сомнительное. То ты в поп, то ты в R&B, то ты где-то вообще в другом месте. И мне кажется, что вот это соединение жанров может быть связано с тем, что просто интернет настолько стал частью жизни, потому что у людей стало больше доступа к разному контенту. То есть раньше контролировал очень сильно телевизор то, что мы видим, радио контролировало то, что мы слышим. Собственно говоря, это верхушка, там менеджеры, продюсеры, они пробивали какие-то вещи в эфир, а альтернативная музыка во многом оставалась где-то на задворках, и интернет, он все эти границы стер, он дал доступ, и понятно стало, что с людьми это резонирует. Поэтому, может быть, из-за этого все стало как-то немножечко встречаться и смешиваться.
Тоже верно, да, это хороший поинт. Я просто сейчас еще думаю, скорее всего, может быть, это связано еще с общей эмпатичностью, тоже про которую мы опять же говорили, что вот эта вся инклюзивность, то, что все принимают всех, что все заслуживают туда уважения, что может быть хороший контент в любом уголке земли, где угодно, или кто угодно его может производить, это, может быть, сказалось на поп-музыке. И опять же, может, отсюда тоже происходит все это стирание жанров, потому что инклюзивность и эмпатичность всякие границы стирают, в принципе.
Ну, кстати говоря, да, про границы, ведь правда, это границы, да, которые такие невидимые границы, но и даже какие-то видимые границы стираются, потому что вы прекрасно знаете, что очень сильно глобализируется поп-культура, и поп-музыка тоже сильно глобализируется, потому что сейчас, например, два таких самых, наверное, популярных направления поп-музыки, это, во-первых, кей-поп, и очень активно сейчас латино, то есть латино-поп сейчас просто бьет там все, не знаю, мыслимые и мыслимые рекорды, люди слушают, да, то есть раньше как будто бы немножко стояла вот эта граница, связанная с языком, да, что если что-то там поется на каком-нибудь испанском, то я ни черта не понимаю, как я вообще это буду слушать. А сейчас, может
быть, кроме Рики Мартина.
Ну, Рики Мартин святой, Даша, о чем ты говоришь? Ну, там понятно, что там даже, помните, как было, например, Шакира, она, конечно, очень бодро ворвалась в нулевых в поп-музыку, она там ей тоже рулила по-своему, причем она как была такая немножко как раз-таки с эмпауэрментом, вы помните, она такая прям энергичная женщина, которая сейчас всем все покажет и расскажет, но она должна была петь на английском, то есть для нее это был единственный вариант вообще проникнуть вот в эти большие-большие чарты, потому что как еще иначе? А сейчас, например, та же Шакира, которая, кстати, вообще как будто бы, что тогда было, что сейчас было, кстати, очень мало таких примеров певцов, которые были и тогда, и сейчас, и одинаково актуально, вот, Шакира как раз из таких. И она как раз сейчас поет, например, очень много на испанском языке, что она спокойно с Малумой, они там делают дуэты, и как бы эти их дуэты, они просто там рвут все, что можно, там какие-то огромные просмотры на YouTube их клипов, люди ничего не понимают, даже, знаете, то есть смешно читаешь комментарии, да, люди говорят, типа, вообще ничего не понял, но оторваться не мог, посмотрел 15 раз, уже все запомнил, то есть это на самом деле довольно классно, потому что это же такой немножко замкнутый круг, с одной стороны стираются границы и поп-музыку, мы к ней как-то больше открываемся, но также поп-музыка стирает границы, и мы, в принципе, становимся более эмпатичными, не знаю, к другим культурам. То есть для кого-то, может быть, этот заход через испанскую музыку, это вот заход раз и, не знаю, в испанскую культуру. Сегодня музыка, завтра сериал «Элита» в оригинале, понимаете? А там уже неизвестно, что дальше.
Тоже верно, да. Да. Кей-драму можно смотреть еще после этого. Если уж про кей-поп мы заговорили тоже.
Дорама это называется.
Как это дорама, если он не кей-драма? Есть кей-драма на себя название?
Все вот эти вот сериалы корейские, по-моему, называются дорамы, если я не ошибаюсь.
Я тоже знаю. Это... Мне кажется, я на это права, да.
Ну ладно. Ну я не знала просто.
Фанаты корейской культуры нас просто сейчас осудят и заклинают камнями.
Да, говори, да. Кошмар. Может быть, еще вот мне интересно обсудить, как тоже с жанрами поменялось. Я вот сейчас думаю, что да, если смотреть на цепочку всех поп-звезд, там я начала с Мадонны, а в принципе же была еще Долли Партон, но это был как бы тоже отдельная история.
Она разве не кантри скорее? Вот мне кажется, кантри немножко особняком
стоит. В том-то и дело, да, что она кантри, а просто сейчас у нее явно происходит какой-то ренессанс.
Ревайвал, абсолютно, согласна.
Да. Абсолютный, да. Ее сейчас все обожают, все ее слушают. Я даже видела несколько видео, как какие-то молодые рэперы делали обзор на ее хиты, и они такие, вау, классно, крутой вайб, крутой бит. Там слушают Джолин и такие, блин, офигенная песня. Им там по 20 лет, и
Джолин,
они...
правда, офигенная песня.
Абсолютно. Она вообще великая. Тот факт того, что сейчас ее все Gen Z так обожают Долли Партон, в принципе, говорит тоже о вот таком стирании границы и о том, что сейчас все готовы слушать кантри, при том, что раньше кантри считалось, ну, это вот прям white trash, и, боже упаси, слушать кантри. Вообще, никто руки руки не подаст.
Ты зря так про кантри говоришь. Не знаю, мне кажется, у кантри очень большой как раз-таки пласт музыкальный именно в Америке, поскольку Америка очень долго рулила поп-культурой, и вообще, в принципе, она ее монополизировала на какое-то время, именно, ну, даже, может быть, можно сказать правильно, англоязычные страны это сделали, и поэтому кантри... То, знаете, это такой прикольный момент, когда ты смотришь какую-нибудь церемонию музыкальную, и ты знаешь всех там поп-певцов, рок-певцов, рэп-певцов, потом там появляются какие-то кантри-исполнители, ты из них просто реально никого не знаешь, ну, кроме каких-то, всем уж там известных, типа Билли Рэй Сайрус, или как его зовут, отца Майли Сайрус, и то только потому, что он отец Майли Сайрус, ты его только поэтому как-то еще...
Или Тейлор Свифт.
Да-да-да.
Ну, Кейси Масгрейвс как бы еще.
Ну да-да-да. Но сейчас, конечно, это все немножко тоже как-то становится, даже кантри становится более таким, наверное, съедобным. Как его зовут, нашего главного? Lil Nas X, правильно я произношу? Который...
Да-да.
Old Lil Town Nas, Road. Да. Это же просто величайшая песня, не знаю, всех времен народов, правда. Он,
да, абсолютно,
он сделал кантри great again.
Ну вот да-да. Но это опять же, вот, мне кажется, символ времени, что, да, Долли Партон вернулась. При этом тоже, вот смотрите, как интересно. Вроде Тейлор как начала с кантри-музыки, а сейчас перешла больше на поп. Что, кстати, о чем это говорит? Когда ее карьера начиналась, мне кажется, еще не было такого уровня толерантности к разным жанрам, и ей, может быть, пришлось изменить и стиль, и больше переключиться на поп.
Как человек, который слушал все альбомы Тейлор Свифт, я могу сказать, что ее переход к поп, он не звучит как вынужденный и какой-то насильный. Все это очень естественно и постепенно происходило.
Логично, да.
Да, и, ну, кстати говоря, она же теперь вернулась, можно сказать, почти к истокам. То есть, да, понятно, что фолк — это не кантри, но ее последний альбом, он очень, он скорее ближе к ее начальному творчеству, чем к тому, что она делала последние, ну, там,
песни
годы.
Под гитару, конечно. Да, я тут согласна. Катя, давайте обсудим, раз уже мы заговорили про нее. Вот этот ее альбом последний, да, который «Фольклор». Как вы считаете, это какой-то порыв души или это просто какой-то продуманный вообще ход? Не знаю, может быть, тесновато стало в поп-музыке. Потому что я слышала такую версию, что это так называемый «Grammys Bait». То есть это альбом, который заточен именно на то, чтобы она вернулась вот в разные, не знаю, в разные музыкальные церемонии и забрала там все награды.
Я думаю, что если бы так легко было взять и написать альбом, который был бы «Grammys Bait», очень многие люди бы получали Грэмми очень легко. Видимо, это все-таки не так просто. И тот факт, что Тейлор может так вот легко номинироваться, говорит, наверное, о том, что она все-таки талантливая, ее творчество искреннее, а не о том, что она какой-то, у нее есть какая-то формула, которая 100% заработает ей номинацию. Гораздо проще сделать фильм «Оскар Бейт», чем альбом «Грэммис Бейт». Потому что музыка, мне кажется, все-таки не настолько по формуле делается.
Ну вот мне кажется, по поводу Тейлор, что у нее такой, как ты сказала, очень такой логичный был переход в поп-музыку. Если я правильно помню, ее первый поп-музыкальный альбом — это 1989, правильно? Такой, как бы, официально считается. Он, наверное, вообще, в принципе, один из самых ее лучших альбомов, вот мне кажется, до сих пор. И как мне кажется, что она просто... То есть она когда-то, да, вот она выпустила, эти первые альбомы были в таком кантри-жанре, потом как будто бы она его песню немножко перепробовала, поняла, что она уже в тот момент как бы отдала этому жанру то, что могла отдать, и поэтому она решила попробовать в другом жанре. И сейчас, мне кажется, ее возвращение, как мы назвали это, к истокам, да, хотя немножко так чуть-чуть в сторону, но да, тоже песни под гитару. Это тоже потому, что, как мне кажется, она немножко как будто бы... Господи, не хочу говорить никаких плохих слов, типа поизносилась, конечно, нет, но просто как будто бы поп-музыка, вот последний ее альбом, я бы не сказала, что... Я знаю, что его тоже хвалили критики, но мне кажется, что она немножко lost it. И, может быть, она уже почувствовала, что самое время, там, не знаю, немножко сменить вектор и попробовать себя в каком-то таком другом направлении. Сейчас, тем более, что мы, о чем мы говорим, сейчас это легко делать, да, то есть ты не должен быть всем привязан к своему образу, ты не должен быть все время там, я вот пришел в поп-музыку. Как вы помните, все время Бритни Спирс и Кристина Агилера, они были прям реально заложницами своего этого образа, который для них там придумывали продюсер. Агилера еще как-то немножко вилял из стороны в сторону, а Бритни же вот этом вот образе вот этой вот последней девственницы Америки, да, вот как бы такая милашка-очаровашка танцующая, и в принципе это, мне кажется, отчасти тоже привело вот к тому, к чему привело.
Она до сих пор в нем застряла, в принципе.
Вот, я про это и хотела сказать, что она действительно до сих пор в этом образе, как будто бы она вот, она уже мама двоих детей, и как бы она все еще пытается вот вернуться именно с вот этим вот заходом через эти вот танцы, которые были актуальны там, не знаю, в 99-м году и все остальное. Как бы у нее вроде как были попытки сделать такой полновесный камбэк. Понятно, что, наверное, поклонники скажут, что она его сделала, да, помните, там были какие-то даже выступления, резиденция в Лас-Вегасе, вот это вот все. Но мне кажется, что полновесного камбэка, да, полновесный — это когда ты действительно вернулся с тем же уровнем хайпа, да, который у тебя был, наверное, при твоем первом пришествии. У нее так и не получилось, и я очень долго тоже про это думала, и пришла к выводу, что в этом как раз было виновато то, что она была очень таким собранным, готовым продуктом. Потому что сейчас, например, очень сильно поменялся весь этот вайб, и мы хотим каких-то таких аутентичных, да, звезд. более, наверное, живых и настолько продуманных. Хотя, по сути, у них у всех тоже есть свои там и эры, да, и амплуа. И мне кажется, как раз из-за того, что Бритни была очень хорошо сделана для того времени, и для того времени это прям вот, ну, работало. Но с тем же набором, вот, не знаю, черт, с тем же набором танцевальных движений она уже просто не смогла вернуться. И знаете, плюс еще, что я думала? Я думала о том, что Бритни была как будто бы немножко таким продуктом, как правильно это назвать? Она была как будто бы сделана для того, чтобы очень сильно нравиться мужской части населения. У вас никогда не было такого ощущения, что вот это вся, вот это все амплуа такое, да, такая сексуальная девочка-подросток?
Конечно, да.
И мне кажется, сейчас этот образ, он, слава богу, тоже немножко потерял свою актуальность. Безусловно, есть, конечно, какие-то, наверное, там, не знаю, исполнители, которые в этом же амплуа пребывают, но сейчас, как бы, там, девочка-подросток, ну, какая угодно, наверное, если мы говорим про популярных исполнительниц, типа тоже, там, не знаю, Билли Айлиш, да, то, ну, как бы, она точно не настроена на то, чтобы своим какой-то сексуальностью заманивать мальчиков-подростков на концерт. Она их заманивает чем-то другим, совершенно точно, вот. Поэтому, как вы думаете, почему вот камбэк Бритни не случился? Почему, например, Бейонсе удержала все позиции и осталась актуальна на сегодняшний день? Ну, поэтому вы сейчас будете говорить про соцповестку, но все равно я этот вопрос задам, да. Почему она осталась актуальна? Почему Шакира та же, например, тоже ведь то была, что тогда, что сейчас, тоже вполне себе актуально? И почему у Бритни вот, ну, не получилось? Понятно, что был нервный срыв, но все-таки.
Ну, вы знаете, мне почему-то всегда казалось, что просто там не особо много именно личности самой Бритни было в ее творчестве. Что это было скорее больше, да, такой продюсерский продукт, не особо продуманный с ее стороны, продуманный, конечно, со стороны продюсеров, а ее личных вложений там было немного. Она, конечно, безусловно, трудяга и работает много, но там не было именно творческого вложения, как было, например, со стороны Бейонсе или со стороны той же Шакиры. И мне кажется, вот эта вся история о том, что права на бренд, вот эта история с Free Britney и с ее отцом, тоже говорит примерно о том же, что она не очень сама была... не очень-то руководила своим собственным брендом. При том, что Шакира как бы изначально она сама была сама себе начальник. Mm-hmm. То есть то же самое было у Бейонсе. Это она сама решила, что она будет сама себе начальник.
Бейонсе не совсем так.
Ну, но... не с самого начала, но со временем.
Ее сильно пушил отец, но она каким-то образом, да, вот смогла все-таки от него избавиться в какой-то
да,
момент.
А у Бритни такого никогда не было. Именно личной составляющей какой-то. Поэтому она, в принципе, и не смогла свою личность и личный образ изменить в будущем. Потому что он так законсервировался во времени. Потому что он был создан для того времени, он таким и остался. Там не было, в принципе, даже возможности этот образ поменять.
Слушайте, хорошо, вот мы сейчас поговорили про Бритни, а вот Кристина Агилера, там тоже ведь очень интересный кейс. Вы помните, что она как раз-таки из тех певиц, мы очень часто говорим, что вот эта феминистическая повестка появилась только там в наше время, там в 10-е, но если слушать старые песни Агилеры, вы прекрасно помните, что у нее был там целый альбом, где было очень много именно феминистической направленности песен, и у нее есть песня Can't Hold Me Down, да, или Can't Hold Us Down, да, по-моему, она называется. Там у нее есть песня Fighter, она много там, не знаю, ставила под сомнение вопросы красоты, помните, песня Beautiful тоже прям такой гимн абсолютно для всех, кто не чувствует себя конвенционально красивым, да. И у нее было очень много таких, как бы, наверное, правильных вещей для своего, может быть, просто она, наверное, немножко обогнала свое время, может быть, в этом была проблема, да, что ты не можешь быть слишком сильно впереди и не можешь быть позади, то есть в равной степени приводит тебя к проигрышу. Как вы считаете вообще, сейчас она актуальна или уже не очень, вот сегодня?
Не очень.
Не очень, да. Да, мне кажется, просто еще разница с ними в том, что все вот эти изменения и с возрастом, и с внешностью, Кристина всегда пыталась как-то эмбрейс их, а Бритни с этим боролась. Она как-то всегда пыталась вернуться к своему прежнему образу. Ее помните это выступление, которое было на Vimeo, по-моему, которое было совершенно провальным?
Да, ужас.
Это была такая попытка вернуться с прежней, вместо того, чтобы как бы embrace new you,
конечно,
грубо говоря. А Кристина именно это и пыталась сделать, и в этом их разница.
Но, тем не менее, они обе не выстрелили, и не хайпанули одинаково примерно. Причем, ну, не одинаково, но Кристина, как у нее был путь противоположный Бритни в этом плане, но, тем не менее, она тоже не на высоте, сейчас она тоже не особо актуальна.
Ну да, да.
Ну, кстати, по поводу ее неактуальности, вы же знаете, что она записала саундтрек к Мулан?
А, не, правда, что ли?
И, да, и она записала песню.
Да, я знаю, и я считаю,
тебе что... Тебе не понравилось, это... Юля? Не очень?
Ты бы это, наверное, нельзя будет оставлять, но я ненавижу Агилеру просто лютый, я ненавижу просто адово. Я просто не могу сказать, сколько рентов у меня было, потому как она меня сильно бесит просто.
Внезапно.
Просто ненавижу её, простите.
Смешно.
Цветы небеса. Не знаю, потому что у меня такое немножко сложное с ней отношение, как бы именно не с ней конкретно, да, а с ее вот нынешним положением в музыке, потому что, с одной стороны, она действительно, как Даша правильно сказала, я абсолютно согласна, что она, там, в отличие от Бритни, она не пытается там, вернуть себя вот эту старую, там, не знаю, времен, может быть, Дёти или времен Кэндимена, то есть она понимает, да, что это уже, как бы, эти эры уже закончились, и уже что-то другое нужно давать, и она, в принципе, даже у нее, кстати, какой-то такой очень мощный дуэт с Деми Ловато, где они как раз поют про то, как их продюсеры в свое время, что Агилеру, что Деми немножко переломали юности, да, и как вот им говорили, что нужно делать, и что типа, девчонка должна там, не знаю, играть по правилам, и вот такое. Но в то же время, конечно, я чувствую, что она уже... Нет, знаете, какого-то шлейфа вот этой славы, который, наверное, вот был, например, вот Даша сейчас сказала про Долли Партон, или даже Мадонна, да, то есть Мадонна по инерции мы ее воспринимаем, мы снова говорим про нее как про королеву поп-музыки, даже если мы считаем, что она тоже уже, может быть, немножко потеряла свою актуальность, но у нее какая-то длительность вот этого ее нахождения на вершине музыкально, она как-то, ну, растянулась во времени, то есть мы все равно это понимаем, а вот с Бритни и с Кристиной, к сожалению, такого не получилось, хотя как бы заходили они туда довольно мощно, в музыку.
А вот Кристина, она насколько она сильно вкладывалась в музыку, потому что я просто не знаю, насколько она много писала сама, может быть, ее фишка просто в том, что у нее сильнейший вокал и больше ничего, то есть да, у нее идейность какая-то была, но насколько она реально творчески в свои песни вкладывалась, потому что, может быть, в этом все дело. Мадонна-то всегда сама себе писала музыку. Ну, понятно, что с коллаборациями, но все равно там было очень много ее самой.
Знаешь, вот я, честно, боюсь тебя обмануть, но мне почему-то всегда казалось, что вот эти ее песни, понимаешь, по крайней мере, там, где Бритни Спирс пела классический «Oops, I did it again», там Кристина пела про какие-то проблемы в семье, она пела про то, как у нее были там сложные отношения с отцом, вот. То есть у нее какой-то личный все равно элемент был. Понятно, что мы сейчас как бы не можем говорить, потому что мы никто не знает, писала ли она сама или нет, мы потом просто уточним. Но, по крайней мере, какой-то личный элемент в этом был. Ты чувствовал, что какая-то история жизни идет к тебе. Мне в этом смысле, как бы уже сейчас взрослому человеку, когда я, например, слушаю их старые какие-то песни просто там из интереса, то я понимаю, что какой-то персоналити, вот такой настоящий персоналити, не кукольный, не пластиковый, как бы в Агилере больше, как ни крути. То есть, ну, может быть, она где-то между Бритни и Пинк, например, то есть находится по центру, вот, не знаю. Кстати, по поводу Пинк. Есть ли что по поводу нее сказать?
Мне кажется, она пользуется уважением. Она, может быть, не самая актуальная, но она как-то, мне кажется, хорошо, в принципе, держится, регулярно возвращается, и тепло ее принимают, насколько я вижу. Мне кажется, она как раз из тех поп-звезд из нулевых, которые хорошо, в принципе, писались в современное время.
Тут я согласна.
Если Юля ненавидит Кристину Агилеру, так я ненавижу Пинк. Не то, что ненавижу, но она мне прямо жутко не нравится и никогда не интересовала. Поэтому как, ну нет, Пинка, нет, Пинка, слава богу.
Я хотела еще про вас спросить про одну певицу из нулевых, которые, мне кажется, очень хорошо себя показывали в нулевые, но при этом практически просто исчезли из поля медийного сегодня. Это Нелли Фуртадо. То есть я помню, что она была дико вайбовая, она записывалась и с Тимберлендом, что в то время считалось практически знаком качества. И с Тимберлейком тоже записывалась, что тоже считалось знаком качества. Тоже, причем она была, мне кажется, тоже довольно феминистического толка, потому что она все время там пела про то, что типа, эй, парниша, только подойди, я тебя сейчас просто переломаю. Рассказываю. Типа, только попадись мне. Но она, типа, такая man-eater, знаете, как вот у нее тоже песня такая была, по-моему. Потом я помню, что можно я секундочку просто вставлю? Я, по-моему, даже, наверное, это всем рассказывала. Я пересматривала какие-то ее старые клипы. У нее есть клип. Наверное, на man-eater это и есть клип, где она бежит за своей собакой. Оказывается, в каком-то вампирском подземелье. И там все вампиры, в основном, people of color, то есть темнокожие. И, в общем, для того, чтобы выманить туда свою собаку, ей приходится танцевать сексуальный танец.
Ты небеса.
Кто это снял? Я все время забываю посмотреть, кто режиссер, потому что, знаете, сам сюжет просто как, знаете, такой немножко фильм Блейд наоборот.
Ужасно.
Только вместо меча у тебя свое тело.
Ужасно. Вот знаете, кого мы не обсудили? Это Гвен Стефани, в принципе. Она немножко отличается там по вайбу от всех остальных, и она, в принципе, как бы до сих пор вроде как держится, да. Не знаю, что она сейчас делает.
Она держится как-то, ну, как-то странно держится. Она была очень бойкая и звонкая периода No Doubt. Потом, когда она сделала сольную карьеру, она, кстати, тоже очень много... У нее были такие песни, я бы сказала, ну, со смыслом они были. У нее есть хорошая песня с Андре 3000, да, как это правильно произносится. Вот как раз она пела про любовь между людьми с двух рас. И как бы это там из серии на середину нулевых, то есть это абсолютно там не с точки зрения какого-то хайпа или чего-то еще. То есть это, видимо, вещи, которые на самом деле ей казались важными, да. Она пела очень много про женскую судьбу, да. У нее есть там даже такие немножко ироничные строчки про то, что уже тебе столько, мол, лет, а ей на тот момент было, наверное, 35, мол, куда ты вообще там суешься, но она как-то совершенно там себя искала. У нее были вот эти хорошие два альбома, Love Angel Music Baby, потом Orange County Girl, вот они прям были очень неплохие. Но тогда, знаете, уже, мы уже говорим про вторую половину нулевых, тогда уже и Ферги как-то так слегка отпочковалась от Black Eyed Peas, и вот тоже она делала такую... То есть для меня, знаете, для меня такого какого-то одного порядка, как мы говорим про Кристину и Бритни, что они примерно одного такого уровня. Для меня также...
Вот для меня тоже, да.
Гвен Стефани, Ферги, наверное, Нелли Фуртадо, и уже, кстати, в то время уже появляется Риана, как раз вторая половина нулевых, тоже уже такой немножко другой вайб.
Мы сказали про Риану, мне кажется, может быть, как раз с ее появлением-то все изменения начались в таком большом плане. Мне кажется, примерно в то же время начала Бейонсе меняться.
Сейсмическая активность.
Да, это вот именно с ее появления такая вот, да, активность началась. Потому что она начинала, опять-таки, вот как более такая типичная, поющая, симпатичная девушка. Потом это все переросло вот. То, что сейчас Риана, кем она сейчас является, в принципе.
Ну, мне кажется, знаете, если мы говорить про какой-то вот универсальный рецепт, наверное, хорошей певицы, хорошей в таком глобальном смысле, это вот Риана как раз подходит, потому что она себя искала, она не боялась вообще никаких экспериментов. То есть она тут она R&B,
да.
Тут она в поп, тут она там делала регги, хип-хоп, и очень много-много всего она вот в этом вот своем экспириенсе, да, как брала-брала кусочки, и, в принципе, она себя из них и собрала. То есть не было вот этого вот закостенения в каком-то таком одном.
Ну вот да.
Вот, типа, она вот, hey, Mr. DJ, Please Ponder Ripley. Помните, у нее была такая песня?
Да, шикарная песня.
Прыгала,
да,
с людьми в клубе, да. То есть она могла бы остаться и такой девушкой там, но она не стала такой девушкой, она как-то пошла...
Но она именно с этого начала, потому что, мне кажется, с этого было легче всего начинать, потому что это такая протопанная дорожка, всем это понятно, все это любят, всем это нравится. А потом она уже, ну, начала как-то искать себя уже в этих...
Ну, у нее потом был этот переход Good Girl Gone Bad, Umbrella. Umbrella просто, конечно, мне кажется...
Элла.
Просто эти говорят, алды помнят. Ну, правда, вот все, мне кажется, кому сейчас там к 30 плюс-минус, прям Umbrella, это все помнят, что это была супер просто песня, это был какой-то дичайший хит, да,
да,
и тогда она как раз с Jay-Z, по-моему, работала. Кстати, говоря про то, что одни и те же рецепты в разное время могут, ну, не сработать, да, потому что, допустим, она работала с Jay-Z, она стала, ну, суперзвездой, а потом ведь Jay-Z пытался, я же не ошибусь, если я скажу, что он с Ритой Орой пытался работать, но как-то там такого большого прорыва у них не случилось.
Ничего не знаю про Риту Ор, ненавижу ее.
Кстати, по поводу Риты Оры, вот мы к этой теме-то и подобрались. Мы уже поговорили про... Просто выпуск затевался, чтобы про Риту Ору поговорить. Понимаете, вот это все было прелюдия, а сейчас будет экшен.
Мы уже 40 минут говорим про древность какую-то.
Ну, подожди. Вообще, я хотела сказать про Риту Ору, что мы же обсудили кей-поп. Ну, не то, что обсудили, конечно, мы просто проговорили, что есть кей-поп, мы проговорили, что есть латино-поп. Но у нас же есть еще албанский поп, который у нас представлен. Я в одном телеграм-канале прочитала 4 албанских всадника апокалипсиса. Что? Это вот как раз Рита Ора, Эйва Макс, Биби Рекса и Дуа Липа. То есть это все девушки, у них даже, в принципе, похожи довольно-таки имена. Такого, знаете, как, они как персонажи комиксов.
Подожди, а Дуа Липа, я не знала, она какое отношение к Албании имеет?
Прямое, она там даже к фестивалю устраивает каждый год, ну, когда пандемии нет, деньги всякие собирают.
Вот это для меня новость, конечно.
Они все выходцы, так или иначе, вот именно из Албании, да, это такая интересная деталь к нынешнему состоянию музыки современной, да, что они все вот так или иначе с Албании. Их именно четверо, да, у них... Поэтому за ними интересно следить, потому что они примерно в одно и то же время начали. Поэтому, что, наверное, Дуа самая топовая.
Ну да, безусловно.
На мой
потом,
взгляд, потом уже.
Потом Биби, наверное, я так думаю.
Мне тоже кажется, Биби, потому что Биби так врывается активно в индустрию. Вот сейчас у нее, мне кажется, симпатичный дуэт с Doja Cat.
Да. До сих пор люблю ее песни с Луи Томлинсоном из One Direction.
Но Рита Ора, по-моему, вообще никакого успеха не добилась.
Слушай, Рита Ора — это такой загадочный. Вы сказали, что вы ненавидите там Кристину, там и Пинк, по-моему, даже сказала. Я не то чтобы ненавижу Риту Ору, но мне очень странно, как из нее.
Я ее не понимаю.
Как из нее вообще медиа и фэшн-индустрия, кстати, виню во всем фэшн-индустрию, сделали какую-то звезду, потому что она реально носит очень много брендовых вещей, на всех каких-то показах, но при этом у нее ведь, по сути, музыки как таковой-то особо и нет. Ну, понятно, что какие-то она выпускает, у нее тоже есть 2 альбома, если я правильно помню, но это все такие потуги. Я помню, что она это 2-й свой альбом записывала, там просто как-то тянулось бесконечно, там из серии 5 лет или 6 лет прошло, то есть она все, я готовлю альбом. При этом каких-то больших хитов я вот ни одной песни вам ее не назову, потому что я человек, который, ну, слушает довольно много музыки, я не знаю ни одной ее песни, вот серьезно.
Просто она, правда, famous for being famous, то
вот,
есть я особо,
да,
даже не знаю ее музыки, поэтому я не особо даже сказать ничего не могу, ну, Рита Ора и все.
Как раз хороший пример, что вот взять, например, ну, раз мы говорим про наших албанских исполнительниц, то вот взять, допустим, ту же Риту и взять Биби Рексу. То есть Биби Рекса работает, ну, на мой взгляд, гораздо больше, чем Рита. Она много музыки пишет другим исполнителям и старается сама, но при этом явно к ней меньше симпатии, опять же, у той же фэшн-индустрии, которая, в принципе, тоже немножко rule the world. Потому что, помните, там даже были какие-то, ну, такие истории, что она рассказывала, как ее на какую-то церемонию никто даже не захотел одевать просто из брендов. Ну, во-первых, потому что она... Ну, not skinny enough, ну, как бы, да, да. Шел 2020 год. Такие истории случаются с ней, потому что она действительно как бы неплохая исполнительница, довольно голосистая. Ну, может быть, конечно, она там не первого эшелона, как мы это считаем, да? Ну, а кто у нас первый эшелон? Ариана Гранде.
Ну, да.
Вот, ну, ничего. Вот, поэтому это, конечно, немножко даже грустно.
А была бы Ариана Гранде, между прочим, первая первым эшелоном, и будь она конвенционально красивой и очень худой, и с очень сексуализированным образом.
Ты знаешь, по поводу ее внешности, я буквально недавно, знаете, всегда Инстаграм тебе подкидывают такие картинки, где было-стало, называется glow up, там какая-нибудь там, типа, Ариана с glow up. И вот я ее смотрела, и вот этот такой неловкий момент, когда ты понимаешь, что тебе кажется, что человек как будто бы не поменялся, блин, когда ты видишь его фотографию, там, 5-летней давности, ты понимаешь, что он...
Совершенно другой человек вообще.
Довольно активно, да, себя совершенствовал, назовем это так, и, конечно, я понимаю, как бы, Юлиан Консерн, потому что я согласна, да, если мы берем каких-то там топовых певиц, ну, слушайте, ситуация совершенно не меняется, мы это обсуждали в подкасте про фэшн-блогеров, то же самое, да, что все равно выбирают, ну, конвенционально красивых, секси и все такое, но при этом, как по поводу Арианы, я просто люблю Ариану, мне нравится Ариана, я считаю, что у нее это все идет в совокупности с талантом, и, может быть, поэтому, ну, знаете, скажу так, не факт, если бы она имела только good looks, да, не факт, что у нее бы была бы такая большая карьера, то есть тут тоже такой вот тонкий момент, потому что...
Тут интересно обсудить Адель, мне кажется. Это вот как раз та ситуация, что она вполне себе стала популярно известной, несмотря на то, что она была, ну, неконвенционально худой и красивой. И вот это, опять же, сейчас всеобщая истерия по поводу того, что она сейчас похудела и стала выглядеть как обычная такая блондинистая чика.
Ты знаешь, по поводу ее внешности, вот мне всегда казалось на лицо очень красивой. То есть для меня это всегда была...
Да, она всегда красивая.
Красивая
была,
женщина, да.
Да.
То есть, вы же знаете, если эта тема, ну, такой как бы стереотип, часто пишут люди, которые plus size, что есть тоже определенный стереотип, в который ты можешь как бы войти, uh-huh. То есть ты можешь быть plus size, если, например, там хохотушка-веселушка, есть вот такая тема. Uh-huh. И также ты можешь, да, можешь быть plus size, если, например, у тебя очень красивое лицо.
Как Эшли Грэхэм,
то есть это как,
например,
раз вот такие два хода, да. То есть это, в принципе, то, что тебе позволяет совершенно спокойно зайти там и в селебрити какую-то индустрию. Это работает, да, то же самое, допустим, та же Ребел Уилсон, да, которую мы знаем, которая тоже не нулевого размера девушка, но вот она вот и выбрала образ там веселушка-хохотушки, то есть с ним как бы зашла. Сейчас уже, будучи уже известной, она сейчас тоже себя преображает, как мы знаем. Поэтому с Адель, конечно, интересный момент. Говорю, мне всегда она казалась очень красивой на лицо, то есть это всегда была такая, знаете, вот есть это такая тоже плеяда певиц британских, да, это вот, наверное, Эми Вайнхаус, Даффи и Адель, то есть для меня это как бы такая немножко эволюция покемона, то есть они вот один за другим как-то вот вышли, ну, в таком хорошем смысле слова, да, что они как будто бы связаны друг с другом голосом, музыкой, подачей, вот что-то такое, одно за другим, да. Да. Вот. Адель в этом случае получается в final form, потому что она как бы позже пришла в это все. Конечно, очень грустно, что сложилась так судьба двух других девушек, да, ну, про Эми Вайнхаус понятно, про Даффи просто тоже чудовищная история вот с этим ее похищением, у нас осталась только Адель, по сути. По поводу ее, как меняется ее вес, в принципе, она вот была сейчас на, вы знаете, на Saturday Night Live, и там как раз она шутила на эту тему, да, потому что понятно, что это вот из серии, что она, наверное, может быть, не могла не пошутить, потому что это то, что просто медиа постоянно цепляются в ее случае.
Да.
Да, и она уже тоже, знаете, так пошутила, сказала, что там, типа, ребята, да, сейчас нужно там летать с минимальным каким-то багажом, вот я половину себя вот взяла.
Ну, да.
Ну, как-то так, не знаю, как бы, может быть, это и было правильно, что она немножко как бы взяла в свои руки этот нарратив, показала, что она тоже может над этим шутить. Не знаю, знаете, что странно? Мне кажется странным, когда, например, ставят вину то, что вот, значит, сначала стояла на том, что такая вся пласт-сайз, а потом там вот пошла, взяла и похудела. Есть такие истории.
Но мне кажется, она никогда не был, образ не строился вокруг ее плюс-сайза. То есть она просто, ну вот я такая, и что?
Абсолютно. Ну, есть, нет, кажется, нет, она... я согласна. Да. Просто вот такая история, которая связана, ну, не только с поп-музыкой, естественно. Там есть примеры там с того же модельного бизнеса. Есть, допустим, модель Crystal Ren, которая тоже вот была плюс-сайз, потом похудела. И то есть все такие, типа, а какого черта? Не знаю, мне кажется, уже нам давно пора принять, что вообще тело человека абсолютно его личное дело. Он как хочет, так, в принципе, и волен поступать с ним.
Мне кажется, деление людей на весовую категорию, так же, как деление музыки на жанры, это просто то, что людям удобно делать, чтобы, вот, знаете, все организовывать, как-то хаотичность мира на коробочке раскладывать. И,
лейблы навешивать.
Да, навешивать лейблы, да. И становиться в племена, а я люблю такое, а я люблю такое, и таким образом как-то свою индивидуальность за счет этого проявлять или находить, не знаю. Поэтому мне кажется, что, к сожалению, это всегда будет, это всегда останется. Жанры не соединятся никогда в один единственный жанр, называемый музыка. Да. И никогда не прекратятся, наверное, обсуждения, кто похудел, кто потолстел, кто родил, кто не знаю, что еще. Это всегда будет все. Просто, конечно, все равно есть позитивные движки во всех этих направлениях, потому что если раньше обсуждение похудевшей певицы какой-нибудь было бы просто «О, она похудела», то сейчас хотя бы комментарии, а почему мы вообще обсуждаем то, что она похудела? Почему мы обсуждаем это больше, чем каждый из ее альбомов обсуждался в свое время? То есть хотя бы мы задумываемся сейчас, сейчас о том, почему мы задумываемся.
Мне кажется, сейчас это обсуждается просто с меньшим количеством негатива.
Да, да, вот соглашусь.
А мне кажется, что да. То есть, ну, понятное дело, что это, естественно, если бы кто-то так драматично изменил внешность, то это все-таки повод для обсуждения. То есть это, ну, невозможно просто проигнорировать. И мне кажется, этот человек сам бы, может быть, это, ну, не захотел, потому что это много усилий, это много работы. Она выложила фотографии свои, то есть она реально этим гордит. То есть,
да, мне тоже показалось, что она этим довольна.
Да, в этом нет ничего плохого, в принципе, обсуждать это, но это именно как это обсуждается. Мне кажется, тут интересно сравнивать ситуацию с Адель и с Билли Айлиш. После локдауна, помните, все это обсуждали, что вот, о, типа, она там появилась в шортах и в обтягивающей футболке, mm-hmm. и все начали это обсуждать. Потому что она выглядит, ну, совершенно обычное у нее, ну, телосложение, да? А все почему-то начали это обсуждать, как какой-то конец света.
Да, слушайте, там же есть обратная сторона вот этих обсуждений. На BuzzFeed, кажется, был хороший текст на эту тему, что, да, одни говорили, одни критиковали, а другие говорили, что она там такая брейв, что она вот вышла так вот в люди и прошлась. Mm-hmm. И там на BuzzFeed автор написал, что, как бы, ну, типа, это вообще не брейв, это как бы нормал. То есть, и, знаете, если мы будем видеть вот эти все акты из серии «Я надела маечку обтягивающую, в которой у меня виден животик», как некий такой супер храбрый поступок, то мы как бы этим только канонизируем вот этот подход, что все должны быть очень худые и стройные. Только стройному человеку там, типа, комфортно и нормально, все остальные там должны, не знаю, нужно прям смелость, чтобы там пойти, там, будучи, там, не знаю, какого-нибудь там 48-го размера, выйти в люди, понимаете? Но это тоже странно, да, просто мне кажется, тут вопрос именно в том, что все должно быть, все должно стать просто как нормой, то есть тело есть тело, и там странно бросаться на это так активно, то есть эти фанаты, которые там защищают и говорят, вот она такая очень храбрая, она совершила такой поступок, ну это как бы тоже мне кажется, немножко перебор. Я надеюсь искренне, что она сама так себя не ощущает, что она прям как-то прорывается куда-то вот в этом своем обычном совершенно виде. Просто человек вышел на улицу, как бы, и нормально.
То есть понятное дело, что для людей это было странно, потому что она так долго ходила в оверсайз одежде и, ну, я особо не показывала фигуру, а вдруг теперь все увидели.
Слушай, давай будем честны, Даш. Людям было странно не то, что оверсайз одежда находила, а то, что у нее есть животик. Там дело было не в том, что майка открытая там, или, не знаю, или шорты короткие, а вот то, что они увидели, что она вот не вот такая вот из, не знаю, из журнала женщина. У нее тело не соответствует канонам вот этим вот, в кавычках, красоты. По поводу стереотипов и всяких ассоциаций, не знаю, с жанрами музыкальными, вы наверняка знаете, что в конце прошлого месяца вышел новый альбом Арианы Гранде. Как, кстати, мы говорим, Гранде или Гранде? Я все время говорю по-разному, странно.
Я говорю Гранде.
Ну, пусть будет хорошо, пусть будет Гранде.
Как в Старбаксе.
Ванильно, как это называется? Пряно-тыквенный или какой-то еще. В общем, да, что у Арианы вышел новый альбом, он называется Positions, и одна из этих песен этого альбома называется 34 плюс 35, это понятно, что 69, это такая немножко сексуальная, понятно, ремарка, и, в принципе, там текст соответствующий, да, что там fuck me, типа, до самого утра. И, естественно, очень многие люди были частично возмущены вот этим, мол, что это за такой прыжок в такие откровения, с ума сойти, такая супер развратная сексуальная музыка. Я, кстати, на эту тему задумалась, потому что мы уже тоже обсуждали с вами женский хип-хоп-рэп,
да.
И мы говорили, мы вспоминали великую песню «Веб», которая, наверное, она просто практически гимн этого года, да, во всех смыслах.
Да,
и заметили ли вы, что, например, когда мы говорим там про хип-хоп, то есть мы совершенно спокойно слушаем вот примерно такого же контекста, там, как у Арианы, даже иногда более жестко, да, слова там у Ники Минаж, у Карди, там, у Меган, mm-hmm. но при этом, когда мы слышим что-то подобное в поп-музыке, да, то мы, не то чтобы мы, да, понятно, что не мы, а какие-то другие люди из интернета, они хватаются за голову, хотя, знаете, может, это те же самые люди, которые хватаются за голову от песни «Веб», не знаю, вот, как-то все равно это, знаете, так немножко странно, немножко как будто out of character, что вот надо же такое вот спеть про что-то подобное вот поп-песне сладкой.
Но мне опять-таки кажется, что это связано с лейблингом, потому что удобно считать, что в поп все такое более-менее PG-13, а рэп, понятно, там все откровенно, там вот тебе будет и тела, и лексика, и все соответственное. А в поп все равно все еще мы, ну не мы, а люди все еще считают, что это что-то такое более нежное, более завуалированное. Поэтому, когда там слышится откровение, хотя я не знаю, что, если честно, шокироваться, мне кажется, там давно уже откровения идут. Я не знаю, почему они все еще шокируют.
Я тоже не поняла, почему люди только сейчас этому удивились. У нее же была эта песня с Ники Минаж, я забыла, там про Dick Bicycle и все такое. То есть довольно откровенная. Как она называлась?
Ну там же это же пела Ники, понимаешь? Ну не пела, а читала.
Ну и у самой Рианы там были довольно откровенные.
Слушай, но такого откровенного просто у нее не было. Знаете, это очень похоже на то, как Бейонсе в свое время. То есть она тоже какое-то время пела про любовь сладкую, там, бэби-бой, вот это вот все. А потом она стала более активно, как раз, по-моему, это вот альбом Beyoncé, где она начала очень активно петь про секс. Я не помню, что прям была большая волна возмущения, естественно, но люди тоже на это внимание обратили, что она вдруг так раз, типа резко, хопочки, и переквалифицировалась, ну.
Просто я не знаю, почему все так удивляются. То есть, ну, во-первых, там не то, чтобы там прям что-то такое нереально откровенное. То есть не более откровенное, да, чем там любое рэп-песня.
Они так песни Blurred Lines, знаешь, в свое время бы удивлялись.
Вот да, то
есть... Понимаете?
Ничего нового там никто не услышал, то поэтому почему так все это скандализируют, я не очень понимаю.
Ну, потому что, мне кажется, до сих пор есть вот эта идея того, что поп-певица, особенно если она где-то там на вершине, должна быть такая вот очень...
Невинная такая.
Good girl, да, вот абсолютно да. То, что, в принципе, вот было заложено еще. Кирпичик заложенный Бритни и ее менеджерами, да, что должна быть такая супер прям good girl, вот последняя девственница Америки, и вот такая вот сладкая, и такую, которую действительно, может быть, там не страшно поставить пятиклассникам на каком-нибудь ивенте.
При этом там все остальное в образе Бритни не было таким уж там невинным и
возвышенным. Ну, в этом-то парадокс, понимаешь, конечно. Очень сексуализированный образ школьницы, супер сексуализированный, но при этом как будто бы она вся такая вот...
Что, конечно, очень такой контровершил само по себе вся эта вот сексуализация детей, конечно, прямо скажем.
Ну, такая вот Лолита вайбс.
Ну, вот да.
Мне кажется, что все это связано с тем, что в обществе до сих пор женщины делятся на шлюх и мадон.
Ну,
и есть те, которые вот на грани ходят. И несмотря на весь прогресс, который феминизм сделал за последние... не знаю, лет 6-10. Эхо этого видения, мне кажется, будет еще с нами довольно долго.
Есть такое, да. Но, может быть, знаете, может быть, как раз-таки вот в этом смысле поп-певицы хорошо работают, потому что они как-то, они эти границы тоже расшатывают.
Да,
очень
да.
Угу. То есть, может быть, они их в итоге и расшатают.
Это правда, да. Ну что, за это... может, закончим на этом? Вроде такая хорошая концовочка.
Да, шаги твой смех фирменный.
Не знаю.